плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам: запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами впереди Сусани. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны. Неповторимая судьба». Предлагаем вам прослушать вторую часть восьмой беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи. О нравственном выборе и о народосбережении». Надо отдать должное все-таки, несмотря на такие тяжелые и отступления, потери страшные, и все-таки мобилизация произошла, все-таки удалось сразу и перевести заводы за Урал,
это да,
мобилизоваться, то есть вот русский человек и советский человек потом, он способен на жертвенность и на полную самоотдачу, когда вот такие критические ситуации. Это,
да, историки говорят, что мобилизационный план, мобилизационные усилия, перевод заводов на восток и так далее, благо еще, слава богу, действительно великие просторы помогали, ресурсы великие, Сибирь, Урал, Казахстан. Но действительно способность вот так вот целые заводы, предприятия, производства перевести, они способствовали потом тому, что оборонная промышленность тоже ценой великих усилий, она, в общем-то, позволила сокрушить объединенную мощь вообще Европы. Потому что когда Гитлер напал на Советский Союз, ему, в общем-то, вся Европа помогала, это очевидно. То есть мы воевали не с одной Германией.
Со всем Западом.
Да, со всей Западной Европой воевали. На стороне Гитлера были производства и отдельные армии его союзников. Хотя замечено, что да, в сравнении, как говорится, с вермахтом, никакие там другие дивизии, там ни итальянские, ни испанские, никто еще, они, конечно, не шли в сравнение, но все равно.
Но это масса.
Все равно союзники, в союзниках была вся Европа, увы, да.
Ну вот на фоне всего этого, можно сказать, что накануне вот этих всех бед, сложившихся вот по воле Божией, происходила ведь страшная вещь внутри у нас в СССР, потому что была объявлена безбожная пятилетка. То есть уже была поставлена задача избавиться от религиозных пережитков. Все в основном епископы находились в тюрьмах, около сотни храмов всего были открыты на страну. И ситуация в плане религиозном, а что является духовной основой любого народа, она была катастрофической. И многие отмечают, что попущение Божье вот этой страшной войны, это в некотором смысле вот такой был способ спасения церкви во многом. Не только церкви, а вот через страдания, восстание народа и обращение народа к своей вере.
Ну да, здесь, безусловно, это так и есть, конечно. И то, что это общеизвестный факт, Гитлер начал свою агрессию 22 июня 1941 года, воскресный день, который совпадал с Днем памяти всех русских святых, как переходящий послепасхальный такой праздник, да, сперва неделя всех святых, неделя воскресный день, а потом неделя всех святых в земле российской, просиявших. Это, конечно, попущением Божьим совершенно не случайный факт, и Гитлер в этом смысле пошел против не только Советского Союза, а в основе своем пошел против Руси, против русских святых. И, наверное, он об этом не знал, что этот день вот, в православном церковном календаре именно этот день. Но, как говорится, факт явился фактом. И, конечно, последующие события и, что называется, явный поворот, не просто смягчение, а, в общем-то, идейный в этом смысле, патриотический поворот, вынужденный и невынужденный советской власти и по отношению к церкви, дарование определенных свобод, прекращение таких вот масштабных репрессий, разрешение официально восстановить патриаршество, открыть ряд учебных заведений, вот, духовных и монастырей даже. Это, конечно, именно как раз такая идейная составляющая и внутренней, и внешней, конечно, тоже политики.
Ну вот если вы назвали 22 июня первый день войны, то можно сказать, что в то время местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий Старогородский, он прямо 22 июня, служа в Богоявленском соборе в нашем Елоховском, он тут же отреагировал, он сказал такую проповедь мощную, он напомнил о покрове Пресвятой Богородицы, о наших победах, и он тогда же сразу, в первый же день, сказал, что Господь нам дарует победу. Он написал, сам напечатал и набрал текст воззвания к пастырям и пасомам Христовой Православной Церкви. Все это было разослано по приходам. И во всех храмах началась специальная молитва об избавлении от врага. И вот то, что немцы избрали такую тактику сначала открытия храмов, как бы подкупающую, рассчитанную на такой контраст, что вот смотрите, ваши большевики храмы закрывали, а мы вот их открываем, это не говорило об их благих намерениях, потому что есть документы, которые подтверждали то, что это было рассчитано на короткое время, при победе храмы должны были быть закрыты, и им нужно было как раз рассредоточенность и разделенность в конечном результате. И, кстати, тот же митрополит Сергий, как приводил слова одного немецкого известного полководца Людендорфа, который с возрастом как бы пришел к убеждению, что для завоевания и для завоевателя христианство не годится, не подходит. Наш митрополит Сергий об этом говорил. Мы знаем, что у Гитлера эта опора была оккультная, его идеология. Весь ужас еще с Первой мировой войны, когда из самолетов, на которых кресты изображены, падали смертельные бомбы. Это все повторилось вот во Вторую мировую войну. Но это не были представителями, упаси Боже, христианства. Это уже совершенно оккультная, захватническая, можно сказать, сатанинская идеология.
Ну, какое христианство? Мы уже говорили об этом, что, собственно говоря, отказ от традиции, от христианства, как традиции именно в осуществлении общественной, там, политической жизни, он уже за столетия до этого начал происходить. А уже все революционные события 20-го столетия, которые привели к тому, что восторжествовала где-то коммунистическая идеология, где-то фашистская, где-то национал-социалистическая, это скорее как раз-таки следствие уже именно ближайшее именно распада вообще христианского миропонимания, христианской традиции. И немцы в этом плане на оккупированных территориях, они же действовали достаточно хитро, не просто там жестоко. Они, в общем-то, ведь провоцировали элементы гражданской войны, идейного противостояния. Ведь, собственно говоря, многие же карательные акции, сейчас это даже лучше стало известно, допустим, там Хатынь, да, знаменитая, это же осуществлялось руками не вермахта, не немцев самих. Как правило, это осуществлялось руками тех или иных полицейских группировок, которые могли себя включать, ну, разный элемент, ну, допустим, те же, например, представители некоторых там Литвы, Прибалтики, известно, что они как раз-таки их руками, прежде всего, немцы осуществляли там геноцид евреев на территории Прибалтийских республик, и не только евреев, кто тоже в Белоруссии деревни сжигал. Это не сами немцы были, это были использованы именно такие коллаборационистские формирования. В этом, безусловно, есть элемент использования идейного противостояния националистической такой национальной вражды.
На долгие-долгие годы кровная память, кровная месть.
Ну, которые еще и раньше имели место быть. Это, собственно говоря, вот таким вот образом, что ли, спекулятивным, если так можно выразиться, провокационным и использовалось. Хотя, конечно, тут нельзя сказать, что один тут Гитлер, как говорится, виноват, потому что, ведь, собственно говоря, это отдельная тема, и она тоже сложная и неисчерпаемая, и, наверное, никогда к единому знаменателю здесь не удастся окончательно прийти. Ведь, собственно говоря, тема вот именно такого коллаборационизма на оккупированных территориях, она достаточно сложной является. Ведь, собственно говоря, до Великой Отечественной, в контексте именно Второй мировой войны, никогда не было такого количества сдавшихся в плен со стороны именно России, в данном случае Советского Союза. Ведь действительно несколько миллионов просто еще в 1941 году попали в плен благодаря вот этому блицкригу, котлам разного рода. И позже еще это продолжалось, включая 1942 год. Большинство из этих вообще пленных погибло. Вот уже благодаря жестокому обращению в концентрационных лагерях. Но стоит заметить, что немалое число все-таки пошло там и в РУА, под Власова и некоторые другие формирования. И я бы как-то поостерегся их здесь всех огульно такими сознательными предателями объявлять. Ну, личность самого Власова, она, понятное дело, вряд ли его можно полностью оправдать, уже по той простой причине, что он был вполне сталинский.
Сокол.
Тоже, да, сокол, нарком, там, ну, генерал, сформировавшийся при Сталине, как-то он успешный до поры до времени, и как-то он...
Обласкан.
Да, даже. До поры до времени он что-то как-то не выступал против там Сталина. Ну, самое главное, присягу-то все-таки приносил на верность Советскому Союзу, там, Советской Армии и так далее. То есть, конечно... Тут его полностью обелить вряд ли будет возможно. Хотя вот сам, я повторюсь, феномен этого движения, думаю, не случайно и совершенно не потому возник, что столько предателей в прямом смысле нашлось. Нашлось много действительно недовольных советской властью, ее репрессивной политикой, коллективизацией и так далее. Ну, понятно, что Сталин то поторопился всех объявить предателями. И вообще здесь, надо сказать, политика советской власти, с одной стороны, она, да, все-таки какие-то элементы смягчения в отношении, как мы сказали, к церкви появились. Это действительно факт. Потом вот такой патриотический, так сказать, тренд, как возвращение воинских званий, как в царской России, введение там...
Погонов.
Погоны, да. В общем-то, урезание прав все-таки потом в дальнейшем политического состава, ну, в плане командования общевойсковыми там какими-то операциями. Это все имело место быть. Но вот смягчение по отношению к пленным, в общем-то, никогда не было. Была достаточно жесткая, ну, в общем-то, жестокая политика, потому что, когда я, например, читаю про оборону Севастополя и несколько сот тысяч пленных, которые некуда было деваться нашим, потому что объявили, что будет эвакуация, было сказано. Масса сотни тысяч буквально сместились в район Херсонеса, Камышовой бухты, потому что Манштейн в то время уже со стороны Инкермана прорвался. Вот. Подошло там несколько катеров.
И забрали,
командование. Да, забрали высший командный состав, всем остальным сказали, пробирайтесь в партизаны. Ну, кто бывал в Севастополе, в Крыму, они, ну, поймут, что оттуда в горы к партизанам пробраться не очень-то просто.
Мало того, очень много раненых было, и там от количества раненых обломились эти вот
мостики,
на набережной
деревянные.
Мостики. Там погибло столько людей, там такой ужас.
Ну, описывается
ужас,
же, что
ужас.
Прибрежная полоса колыхалась трупами наших солдат и офицеров в несколько рядов просто-напросто. Потом есть сейчас фотографии колонны наших пленных, которая растянулась от Севастополя до Херсонеса, от Херсонеса до Бахчисарая, от Севастополя до Бахчисарая, сарая на 30 с лишним километров под 40, сплошная колонна.
А жуткие условия и в катакомбах, и невероятные примеры подвигов.
Мужество невероятное.
Но... А люди выходили оттуда, а потом попадали еще в концентрационные лагеря к своим в результате?
Здесь вот как раз идейная эта жестокость советской власти, исповедующей вот эти все коммунистические ценности, она, не знаю, она меня как-то заставляет все-таки содрогаться. Я не вижу этому каких-то серьезных оправданий, потому что потом, кто из этих пленных, не по своей воле попавших в плен, очевидным образом, сейчас, кстати говоря, удивительный музей в Севастополе, новейший музей.
35-я батарея.
Да, 35-я батарея, там все эти документы, факты, в общем-то, представлены, и очень показательно, что это вот в новейшее время уже создано.
Еще до того, как Крым перешел к России.
Да-да, мемориальный комплекс. Ну, там усилия там... и украинских предпринимателей, и русских предпринимателей. Это такое общее дело, в общем-то, слава богу, отрадно. Вот.
На 50 лет люди взяли в аренду тогда эту землю,
да-да.
И там
ну,
все
это
восстановили.
Сейчас, да, это вообще известно стало, слава богу, все. Ну, вот как вы понимаете, тоже вот потом эти те, кто уцелел, я говорю, слава богу, сейчас это все... В общем-то, секрет не представляет, как бы не подцензурно, не утаивается. В открытую все это говорится о великом мужестве и, можно сказать, и о вот этой тоже определенной жестокости, проявленной, в том числе и советской властью. Потому что потом, кто уцелел в плену, конечно, и такие, не все же погибли, вот, оказались в Сибири потом, в наших лагерях.
В таких ужасных условиях, и, главное, психологически совершенно непонятных для них, и боевые офицеры, которые, например, в беспамятстве ранеными попадали в плен, выжив в таких условиях, и потом их истязали свои же, можно сказать. Но я все равно в отношении фигуры Власова для меня нет никаких даже в этом смысле размышлений. Приходилось говорить с участниками и свидетелями того времени, которые территориально даже находились рядом, и уже заранее, когда еще не случилось безысходности поведения этого генерала, оно уже имело такой двойственный характер. А вот люди, которые ему подчинялись, это уже действительно трагическая ситуация.
Ну, это сложная история, да, и есть разные точки зрения. Не секрет, что Власов себя позиционировал, в общем, заявлял как верующий человек, как христианина якобы. Вот. И есть же записки покойного протоиерея Александра Киселева, духовный облик генерала Власова, который был, в общем, духовником. Вот. Поэтому тут, с точки зрения даже вот попытки христианского осмысления, эта тема, она, ну, я бы не хотел ее просто упрощать. Я почему я говорю, что обелить, наверное, пытаться не стоит, потому что элемент предательства, он...
Настолько значительный, но в этой
личности... Да, но, с другой стороны, я же говорю, вот все-таки жестокость советской власти, она тоже имеет какие-то трудно осмысляемые до конца, с моей точки зрения, имеет характер, вот. То, что я, просто говоря, к чему, что вот я же говорю, вот этот вот коллаборационизм, имевший место быть, он все-таки не случайен, в общем, как явление, и... Объявить его просто чисто таким вот предательским явлением, я думаю, это не совсем уместно, потому что слишком массовый характер он имел. И здесь как раз-таки в плане идейном, видимо, сказалось неприятие советской власти в каких-то ее многих идейных, в том числе, выражениях.
В этом смысле для меня еще более показательным примеры церкви и церковных служителей и первоиерархов, в которых действительно воистину христианство было. Уж как пострадала церковь по сравнению даже вот с этими представлениями того же Власова уже несопоставимо. Но как себя повели первоиерархи сразу?
Да по-разному
и как они, воевали. Вот, например, тот же будущий патриарх Пимен, он еще иеромонахом был, он начал боевой путь замком роты и дослужился до майора. Наш будущий патриарх Алексей I, он вообще не покидал, как мы знаем, блокадный Ленинград и разделил все горести и вообще чудом даже жив был. И церковь тут же стала собирать деньги. Мы знаем, была построена, были собраны деньги, была танковая колонна имени Дмитрия Донского сооружена из 40 танков, которая дошла до Берлина в составе 516-го танкового полка. Была верующими собраны деньги, и две эскадрильи были созданы, авиаэскадрильи в честь Александра Невского за Родину. Если бы вот так вот рассуждали бы и первоиерархии, и многие верующие люди считались бы с тем, как с ними поступили, вступила советская власть в стиле Власова, так и победы бы никакой не было.
Ваш пафос, он справедлив, но это что касается Русской православной церкви здесь. А что касается, например, русской зарубежной церкви, там факты...
Это другое дело.
Как другое? Нет, вот вы сказали, церковь как себя повела.
Я говорю, здесь, в СССР, внутри страны, где она больше пострадала. За границей она так не пострадала.
Это же тоже церковь.
конечно. И там...
Ну, мы же единая церковь православная.
Да, да, единая.
Так вот, получается, что на самом деле церковь-то себя по-разному повела. В лице иерархов Русской Православной Церкви Московской Патриархии она повела себя патриотическим образом. Ну, ведь, строго говоря, а вообще было возможно другое поведение?
Можно было отсидеться.
Ну,
сиди себе тихо.
Кому отсиживаться? Осталось, когда 41-й год настал, 4 правящих иерарха осталось на свободе.
Да, да.
Остальные в лагерях отсиживались, кто-то там в лагерях.
Нет,
остался,
вообще можно вообще было так же ждать спокойно.
Нет, я против каких-то вот таких идейных упрощений. Церковь, она действительно едина.
А это показатель христианский.
И здесь обсковская миссия, которая на самом деле в лице, даже вот фильмы на эту тему уже есть, совершенно прекрасных исповедников в своем роде, священников. Отчасти, в каком-то смысле пошла на сотрудничество с оккупационными властями, чтобы иметь возможность оказывать окормление в отношении наших пленных. Если бы они исповедовали бы чисто, ну, такую сталинскую точку зрения, они должны были взять автомат и расстреливать немцев, так сказать. Почему-то они в какой-то элемент сотрудничества использовали для того, чтобы оказывать милость, духовное окормление, не только духовное, пытаться спасать тех, кто на оккупированной территории оказался за колючей проволокой. Они что, предатели?
Но в той же Белоруссии, например, священники взаимодействовали с партизанами, сами участвовали и были даже расстреляны за помощь
партизанам. А были священники, которых расстреливали сами партизаны советские в обвинении в том, что они вот сотрудничают якобы с фашистами. И это тоже было. Просто
мы эту
историю плохо знаем. Да вот я про то же, что война вещь страшная, и как бы вот в советское время-то эта картина идейная, она была более монолитная. А с падением Советского Союза, ну, как-то стало очевидно, что не все так просто.
Все-таки хотелось бы привести еще примеры представителей нашей церкви, вспомнить таких любимых наших даже, ну вот святых, например, того же преподобного Серафима Вырицкого, которому в 41-м году уже было 76 лет, он был совершенно больным человеком, а подвиг взял на себя, уподобившись преподобному Серафиму Саровскому, то есть и стояние на камне, и молитва, и все-таки верующие искренне собирали на вооружение, вот то, что мы говорили, и на танки, и на самолеты, и сейчас у нас, кстати, стоит в Донском монастыре. И еще до открытия храма в 43-м году народ пошел в храмы сразу же при начале войны. И очень интересно, что, опять же, вот мы мало знаем, ну, вот уже говорили, что будущий патриарх Пимен, он еще иеромонахом начинал свой боевой путь как замком роты и дослужился до майора. Например, архимандрит Алипий Воронов, наместник будущего Псково-Печерского монастыря, который там 10 лет, с 50 по 60 год, он воевал 4 года, оборонял Москву, имел ранения, награды. Тот же будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексей Коноплев был пулеметчиком, получил медаль за боевые заслуги. И таких примеров можно приводить очень много. Это говорит вот о таком все-таки христианском подходе, что со своим народом в основном церковь была. И вот пример вот таких сложных ситуаций зарубежная, это очень печальная страница, кстати говоря. И там ведь по-разному тоже складывается.
По-разному. Мы как раз-таки говорим о определенном идейном размежевании. На самом деле эта ситуация была, вот как бы мы привыкли упрощать. Причем привыкли упрощать еще с советских времен, с некой вот идейной советской картиной, и нам это как-то проще и привычнее. А на самом деле вот взять простого человека, в том числе иерарха, в том числе священника, в том числе просто обычного мирянина, рядового, там, верующего и неверующего, который вот в тот момент, как говорится, жернова попал, я думаю, очень было непросто какие-то вещи внутренне решить. В том числе и с точки зрения понимания, что есть правда Божия. На чьей она в тот момент стороне? Что, у христианина есть какой-то вот барометр, так сказать, некий прибор, который вот позволяет это к ситуации приложить, и он тебе выдаст безошибочный ответ. Делай так или не делай этак. На самом деле, в такие сложные исторические моменты, когда там войны, потрясения всякие, это дело решить как-то все по совести, это может оказаться очень-очень непросто. Поэтому я, собственно говоря, за то, чтобы более тщательным образом пытаться сейчас в идейном плане, в таком смысловом, это все рассматривать, именно что осмыслять. И вот с течением времени, когда появились новые на эту тему воспоминания, публикации, мне, например, раньше было проще, да, какие-то вещи, читая там о танкистах, о летчиках, о пограничниках в былой советской идейной картине, это воспринимать. Потом стало действительно сложнее. Потому что даже вот почитать, скажем так, воспоминания тех, кто неподцензурный, более современный, побывал в плену в лагерях, тоже очень своеобразная картина рисуется. Почитать те воспоминания, которые сейчас появились об окопной правде, вот, например, есть очень сейчас такие, ну, известные по-своему, достаточно обширные воспоминания Шумилина, лейтенанта, кажется, там, Ванька Ротный. В них описывается не просто героический, тяжелый быт на передовой там, 41-42 года, особенно когда там, Ржевская там, операция. Там, очевидно, еще описывается раскол, его можно даже в каком-то смысле назвать идейным, ну, в таком каком-то, может быть, более приземленном бытовом плане, между теми, кто умирает на передовой, рядовым составом и командирами взвода, там, роты, и теми, кто уже в ближайшем тылу отсиживается, уже более старшим командным составом. Это, можно сказать, даже какое-то своего рода описывается гражданское противостояние. Потому что одни действительно умирают в голоде и холоде, а другим война как мать родна. Вот. И ведь это же своего рода раскол, можно сказать, на уровне тоже в каком-то смысле и идейном, и это как чуть ли не продолжение, можно сказать, своего рода гражданской войны, он же через эту эпоху тоже проходит. Ну, хорошо, давайте скажем, что это не было, что все там было монолитно, не было ни заградотрядов, так сказать, не было ни штрафбатов, не было ни всегда далеко и всегда оправданных потерь. Но куда мы эти все свидетельства денем? Всю эту документалистику? Это не вранье, это правда. Вот. И почему я и говорю, что тут очень много и горького, и тяжелого, и сложного, и как раз-таки в плане вот такого идейного понимания того, что в ту эпоху происходило, если мы не поймем, что с нами происходило, как с народом, с нашими вот недавними предшественниками, нашими дедами, вот прадедами, родителями, многим из которых в ту эпоху тоже уже пришлось жить, мы скорее будем, наверное, в каком-то таком схематическом упрощенном понимании пребывать, что, ну, мне все-таки представляется не совсем оправданным.
А мне кажется, что мерилом всего все-таки является Евангелие, и даже вот такие примеры, которые я вот даже посоветовала радиослушателям найти в наших лавках церковных, и сейчас продается, переиздается «Судьба Коли Пестова», который ушел юношей 19-летним в 41-м году, воспитанный вот во время советской власти в условиях такого скрытого, но абсолютно фундаментального христианства. И вот это такой вообще документ подвига, когда этот юноша в 19 лет, оказавшись в невероятных нечеловеческих условиях первого года войны, там фактически в письмах дневники, как он отслеживал и старался оставаться христианином во всех обстоятельствах. И почему его так товарищи уважали. И как он своего командира, это потом выяснилось, когда раненого его командира не хотел брать машину, водитель, он разбил пистолетом это стекло и заставил, и спас жизнь своему командиру. А самое главное, как он в невероятных нечеловеческих условиях отслеживал.
Одну минутку. Отслеживал. У меня вопрос, я читал эти воспоминания, и помню хорошо. Эти условия, они где были?
У нас, конечно.
Это были условия просто учебы, подготовки советской армии, подготовки школы офицерской. Там,
нет,
и так далее.
Уже я говорю о начале войны. Он и погиб.
Да он провоевал-то недолго.
Так я про это
он
и говорю.
Он быстро погиб. Нет, но там еще описывается, как он, да, христианский мальчик, оказывается, вот в этой среде курсантов, учебки, там, этой офицерской училище и так далее. Там уже описываются тяжелые условия, как ему нелегко пришлось. Потому что условия были в нравственном отношении тоже уже нелегкие, непростые. Там и мат-перемат, там и, так сказать, тем он раньше, может быть, и не приходилось сталкиваться. Если почитать, опять же, воспоминания наших пленных, или Шумилина, Ванька Ротный, там описываются еще более нечеловеческие условия.
Мы говорим о том, вернемся к самым первым передачам, что любая победа нравственная на уровне одного человека, она вкладывается в единую общую победу. И раз все-таки наш народ, несмотря на нечеловеческие условия, на всю эту систему, все-таки является народом-победоносцем, очевидно, таких побед было немало.
Да, я, собственно говоря, ведь мой, в свою очередь, пафос, он из чего проистекает? Да народ жалко. Сколько можно создавать народу нечеловеческие условия? Сколько можно народ мытарить, так сказать? В революции, войнами этими всеми. Я не знаю, я когда эти вещи читаю, мне просто сердце кровью обливается. Народ просто-напросто жалко. Ведь, собственно говоря, возвращаясь к нашей основной стержню и идейному на тему о советской идеологии, там, о революции, о войне. Ведь, собственно говоря, идеалы некой революции, социального переустройства, они что же всегда провозглашали и на чем спекулировали? На благе народа. Ну где это благо народа-то? Народ миллионные жертвы понес. Народ вместо 600 миллионов мы меньше 150 уже имеем народное население. И народ он в этом смысле в ослабленном состоянии находится. И все, мы это самое киваем, что вот советская власть, она в каких-то вещах была не так плоха и о благе народа родила. Ну хорошо, и где она в этом смысле родила? Так вот, как Александр Исаевич Солженицын-то и говаривал неоднократно, что главная задача власти сейчас, а я вообще думаю, главная задача...
Народосбережение.
Да, главная задача вообще всякой нормальной власти – это народосбережение. И главный идейный тренд – это настоящее благо народа, а не на словах, что бы ни происходило. Даже если происходят те же войны или опасность социальных потрясений. Все равно и воевать можно по-разному. А прикрывать это все, так сказать, великими идейными какими-то там лозунгами, стереотипами, да, это, в общем-то, срабатывает в плане деятельности, там, тоже и пропагандистской машины, и что, и, ну, это и необходимо, конечно, потому что должна быть своего рода идеология, идеология патриотизма должна, но она не должна провисать, она не должна быть голословной. Собственно говоря, тот, кто у власти находится, он за это ответственность перед Богом и перед народом в этом смысле и несет, и за сохранение народа. И даст ответ, как всякий человек, но только большинство людей обычно за свой огород дает народ, а правители они дадут перед Богом ответ за тот огород, который им был Богом дан тоже, даже если это большая страна, там, это громадная. В этом плане, я повторюсь, даже с точки зрения вот чисто такой идейной, ну, жалко русский народ. Уж очень много ему жертв пришлось принести по разным причинам, да, о которых мы, собственно, и говорим тут.
Спасибо вам.
Храни Господь, не будем унывать.
Вы прослушали вторую часть 8-й беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи», «О нравственном выборе» и «О народосбережении». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Иван Сергей да Николай, все рядовые, бойцы-окопники, кирзовая нога. Им выпадают все осадки годовые, дожди свинцовые да красные снега. А на пулеметы неохота им была, а вот она пехота, пехотурушка пошла. Вот она, родная, в рукопашную пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван Сергей да Николай еще живы, смеясь над жизнью непонятною штабной. Свои 100 граммов выпивают фронтовые перед атакою решительной ночной. То-то в злые соты пуля жарит, как пчела, а все равно пехота на ура вперед пошла. Вот она, родная пехотурушка, пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван Сергей да Николай давно устали, ведь не стали же они не из брони. То вспомнят запахи карболки госпитальной, то деревень своих дрожащие огни. А в чистом поле ни лощинки, ни угла, а все равно лавиной ярость львиная пошла. Вот она лавиною невинная пошла, и в чистом поле подчистую полегла. Thank you.